Студия «Медиакнига» представляет. Андрей Красников. «Темные боги. Шепот смерти». Читает актер Станислав Федорчук. Глава первая. Чем дольше я смотрел на Луну, тем меньше она мне нравилась. Насыщенный желтый цвет можно было списать на какие-то атмосферные явления, чересчур крупные размеры на соответствующую фазу, однако три отчетливых темных пятна, расположившихся возле правого края диска, яснее ясного говорили о том, что меня забросило вовсе не на Землю, а куда-то еще. Совершенно новый и абсолютно незнакомый мир. Зашибись! Чувствуя быстро усиливающуюся тревогу, я нервно оглянулся по сторонам, но не увидел ничего действительно страшного. Вокруг находилось самое обычное редколесье, а рядом со мной возвышались вполне привычные глазу деревья. Жаждущие моей крови враги отсутствовали. Дикие звери также не спешили навстречу с незваным гостем. Прямой угрозы для жизни точно не было. Словно в опровержение этой теории, над ухом раздалось противное тоненькое жужжание, и мне на голову свалилось какое-то обнаглевшее насекомое. Я рассеянно хлопнул по волосам ладонью, услышал тихий хруст, а затем снова обратил внимание на окружавший меня лес и недовольно поморщился. Местность очень сильно напоминала среднюю полосу России. Время года можно было приравнять к самому началу лета, так что условия оказались чуть ли не в буквальном смысле этого слова тепличными. Спина уже взмокла от проступившего на ней пота. «Не одно, так другое», — тяжело вздохнул я, стаскивая куртку и запихивая ее в рюкзак. «Конечно, ай!» Впившийся в шею комар каким-то чудом увернулся от моей руки, после чего с торжествующим гудением растворился в сумраке. Однако на его месте тут же возник следующий. «Да пошел ты нахрен, тварь!» К счастью, кровососущих гадов оказалось не так уж много. Успешно отогнав еще двух летающих сволочей, я выбил себе маленькую передышку и вернулся мыслями к более насущным проблемам. Для чего Лакарсис потребовалось отправлять меня в другой мир? Учитывая тот факт, что это случилось сразу после слов о поиске нового храма, всему виной был именно выбранный мною способ развития. Богиня явно не получила никакой выгоды от уничтоженной тени. Сам процесс ей однозначно не понравился, а когда я всерьез собрался продолжить начатое, она решила возникшую проблему самым радикальным способом, попросту избавившись от чересчур хитрого слуги. И теперь мне предстояло как-то адаптироваться к новой реальности. Вот дерьмо! В душе вспыхнуло жуткое подозрение, но спешная проверка показала, что выданные Лакарсис навыки остались со мной. Призрачный клинок без проблем материализовался в руке, а прохладный ветерок хоть и откликнулся на зов с некоторым опозданием, но все же откликнулся. Ночное зрение продолжало работать, меч никуда не делся, запас еды и воды до сих пор лежали в рюкзаке. Одним словом, я был неплохо экипирован для короткого одиночного похода и мог противостоять самым разным угрозам. Такие стартовые условия выглядели вполне щадящими. «Хорошо, блин, курица не могла нормально сказать!» К сожалению, этот крик души не дал никакого результата. Местным обитателям явно было на меня наплевать, а оставшаяся в другом мире богиня занималась своими делами и не собиралась выслушивать мои жалобы. Чтобы добиться ее внимания, следовало заработать очередную награду, как минимум. Дерьмо. Подытожив таким образом свое отношение к творящемуся беспределу, я встряхнулся, убил очередного комара и еще раз осмотрелся. Ночная прогулка по абсолютно незнакомому лесу грозила множеством проблем. Мне вполне мог встретиться какой-нибудь тигр или медведь, я мог свалиться в ловчую яму, выскочить на сидящих в засаде охотников, а то и вовсе забрести в разбойничий лагерь. Само собой, улучшенное зрение давало определенную страховку от большинства таких неожиданностей, однако экспериментировать и понапрасну рисковать собственной шкурой меня больше не тянуло. Хватило и того, что уже случилось в Рахалле. Приняв волевое решение отложить все разведывательные мероприятия до утра, я подошел к большому кряжестому дереву, после двух неудачных попыток оседлал таки нижнюю ветку, а спустя еще несколько минут устроился в симпатичной развилке, находившейся в 5 или 6 метрах от земли. Следующие четверть часа ушли на безуспешные попытки сделать из одеяла и плаща некое подобие гамака, но в конце концов я оставил эту гиблую затею, соорудил большую тряпичную подушку и расположился на ней, для верности привязав себя рукавами куртки к ближайшей ветке. Сидеть в получившемся гнездышке было удобно, комары остались где-то внизу, неприятную духоту развивал слабый ветерок, так что спустя какое-то время я вздохнул чуточку спокойнее, прикрыл глаза и начал размышлять о будущем. Вне зависимости от того, куда конкретно меня отправила богиня, самой первой моей целью должен был стать контакт с обычными людьми. В качестве главной неприятности здесь выступал языковой барьер. Однако полученный еще во время первоначального обучения навык слегка выравнивал ситуацию. Адаптация к чужой речи могла занять достаточно много времени. Все это время мне наверняка пришлось бы изображать из себя глухонемого или вообще юродивого. Но в целом проблема являлась однозначно решаемой. Значит, думать следовало в первую очередь о том, как добраться до обитаемых земель. Наверное, в этой ситуации проще всего было найти какую-нибудь речку и двинуться вниз по ее течению, высматривая расположенные вдоль берегов деревни. Такая стратегия полностью соответствовала полученным еще на школьных уроках выживания рекомендациям и казалась безошибочной, однако для ее воплощения требовался хотя бы маленький ручеек. Пока что ничего такого в окрестностях своего дерева я не заметил. Из глубин леса прилетел тревожный скрип, заставивший меня вздрогнуть и открыть глаза. Еще через минуту до ушей донесся тонкий заливистый вой, внезапно начавшийся и столь же внезапно оборвавшийся. А затем на чащу снова опустилась тишина, прерываемая лишь мирным шелестом листвы. Убедившись, что никакой опасности рядом нет, я накрылся краешком одеяла, после чего опять смежил веки. Расслабиться удалось далеко не сразу. Пришедший сон оказался неглубоким и прерывистым. Но к тому моменту, когда поднявшееся над горизонтом солнце окончательно растормошило меня своими назойливыми лучами, кое-как отдохнуть мне все же удалось. Плата за это счастье пришла в виде затекших от неудобной позы конечностей, однако в целом ночевка оказалась вполне терпимой. Первые несколько минут после пробуждения мой разум упорно отказывался воспринимать новую действительность, всеми силами убеждая меня в том, что дело происходит во сне, а за его иллюзорными границами таятся зима, слякоть и населенная магическими тварями Рахалла. Затем объективная реальность взяла свое. Выпутавшись из одеяла и развязав куртку, я осторожно потянулся, зевнул, а потом выпрямился во весь рост, внимательно изучая окутанные легкой утренней дымкой заросли. На первый взгляд лес выглядел совершенно безопасным. Но это впечатление могло быть обманчивым. Требовалась хоть какая-то разведка. Блин. Еще раз зевнув, я достал бурдюк с водой, утолил жажду, после чего отправился штурмовать вершину дерева. Никаких сложностей это восхождение не доставило. Торчавшие во все стороны ветки образовывали удобную лесенку. Так что через несколько минут у меня получилось выбраться на более-менее открытое пространство и как следует осмотреться. К сожалению, ничего особенно интересного я не заметил. Вокруг по-прежнему был не очень густой и достаточно светлый лес. Чуть поодаль виднелась широкая и длинная прогалина, а за ней снова маячили кроны деревьев. С другой стороны наблюдалась примерно такая же картина. Реки, озера и города в поле зрения отсутствовали. «Спасибо тебе, Лакарсис! Удружила, блин!» Мне захотелось как можно скорее собрать свои вещи и двинуться, куда глаза глядят, в расчете на обычное везение. Но когда я спустился на землю, то обнаружил там весьма неприятный сюрприз. У основания ствола